В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе спор 08-08-08. Вопрос о дате начала августовской войны снова поссорил в Грузии власть и оппозицию.
Представители прежнего правительства всегда приходили сюда 8 августа. И я хочу напомнить, что рядом стоят члены семей наших солдат, героев.
Новейшая история в Цхинвале. Как меняет память о прошлой войне та, которая идет спустя 14 лет?
Происходящее сейчас и вина России, она как будто бы замазала ту историю, да, которая произошла 14 лет назад.
Человек не на своем месте. Куда исчезла главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик?
Может, сам не у человека какое-то горе случилось. Второе, мне кажется, что это говорит о слабой трудовой дисциплине. Человека 2 недели нет, его никто не постарался поискать, кроме участников соцпутей.
Все это, а также Дмитрий Медведев о войне вчера, сегодня и завтра. Тенгиз Аблоти снова задается вопросом, нужно ли принимать в Грузии россиян. Еще раз о пицунских госдачах и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Нана Плиева.
Госсекретарь США Антони Блинкен заявил, что неспровоцированное вторжение России в Украину в этом году подчеркивает необходимость проявления солидарности между народами Грузии и Украины. Как сообщает «Голос Америки», Блинкен выступил с заявлением по поводу 14-й годовщины вторжения России в Грузию в 2008 году. Цитата: «С 2008 года мы вспоминаем тех, кто был убит и ранен российскими войсками. На протяжении десятилетия граждане Грузии в Абхазии и Южной Осетии жили под российской оккупацией. Десятки тысяч людей были перемещены, подверглись преследованию. Мы обнищали. У них были отняты жизни и средства к существованию». Конец цитаты говорится в заявлении главы американского внешнеполитического ведомства. Госсекретарь США подчеркивает, что агрессивные действия России, включая дезинформацию, строительство заграждений, обозначающих так называемую границу, которые препятствуют передвижению грузинского народа внутри своей страны, и массовое перемещение населения, приводят к неисчислимым лишениям и разрушениям. Цитата: «Россия должна нести ответственность за обстоятельства, которые взяла на себя в рамках прекращения огня в 2008 году, отвести свои войска на позиции, существовавшие до конфликта, и обеспечить беспрепятственный доступ для доставки гуманитарной помощи. Она также должна отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии. Это необходимо для того, чтобы сотни тысяч внутренне перемещенных лиц могли безопасно и с достоинством вернуться в свои дома. Мы неизменно поддерживаем народ Грузии в его стремлении защитить свой суверенитет и территориальную целостность и найти мирное решение конфликта». Конец цитаты говорится в заявлении, опубликованном Государственным департаментом США. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили возложил ответственность за российско-грузинскую войну 2008 года на экс-президента страны Михаила Саакашвили. Цитата: «Неразумная политика бывшего президента Саакашвили, непродуманные провокационные шаги обусловили то, что они не смогли предотвратить эту трагическую войну», — сказал Гарибашвили. Премьер сделал это заявление во время беседы с журналистами на братском кладбище в Мухат-Гвельте, где возложил венки в память о погибших в августовской войне. Он назвал Саакашвили и его команду предателями, которые принесли в жертву страну, народ и военных. Также Иракли Гарибашвили добавил, что после войны правительство Саакашвили никак не работало над организацией санкций в отношении России, а вместо этого в одностороннем порядке отменило визовый режим с Москвой, передало стратегические объекты российским компаниям и поддерживало Россию при вступлении в ВТО. Кроме того, Иракли Гарибашвили призвал не спекулировать вопросом о дате начала августовской войны. Напомним, премьер-министр, председатель парламента и члены правительства сегодня посетили братское кладбище в Мухат-Гвельте, где похоронены погибшие во время августовской войны военнослужащие. Заместитель председателя Совета безопасности России, экс-президент страны Дмитрий Медведев в интервью ТАСС заявил, что не сомневался и не сомневается в правильности решения о вводе российских войск на территорию Грузии в 2008 году. Кроме того, он оправдал и российское вторжение в Украину. Цитата: «К сожалению, и в Грузии, и в Украине власти этих стран не оставили России выбора, сорвав процессы политического урегулирования этих конфликтов. Мы осознанно пошли на военное вмешательство», — конец цитаты, сказал он. Экс-президента Грузии Михаил Саакашвили Медведев в интервью назвал кровавым придурком, безумным фриком и дурилкой картонной. Медведев также считает, что нынешние власти Грузии не будут вступать в противоборство с такой державой, как Россия. Цитата: «По поводу новой возможной агрессии Грузии против отделившихся от нее территорий, это невозможно. Для нас сегодня Абхазия и Южная Осетия – это самостоятельное государство, с которыми мы выстроили дружественные отношения, где находятся наши военные базы. Это хорошо понимают нынешние власти Грузии. Они не станут еще раз испытывать судьбу и вступать в противоборства с такой державой, как Россия. Конец цитаты, добавил Медведев. Он также считает, что Украине и Грузии не видать членства ни в НАТО, ни в Евросоюзе, куда можно попасть только сквозь узкое отверстие Североатлантического альянса.
Эхо Кавказа. Новости.
Подконтрольный российским властям глава Запорожской области Евгений Балецкий подписал распоряжение о проведении референдума о вхождении оккупированного региона в состав России. Об этом сообщает российское агентство ТАСС и РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что Россия закроет для себя любые шансы на переговоры с украинскими властями, если начнет проводить так называемые референдумы на оккупированных территориях.
Позиция нашей страны остается такой, какой была и раньше. Мы ничего своего не отдадим. А если оккупанты пойдут путем проведения этих псевдореферендумов, то закроют для себя любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром, которые российской стороне однозначно будут нужны в определенный момент.
Между тем, украинские власти продолжают сообщать о новых российских обстрелах в населенных пунктах Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Донецкой областей. Есть данные о погибших и раненых мирных жителях. Турецкая компания «Байкар» построит на территории Украины завод по производству ударных беспилотников «Байрактар». Об этом рассказал посол Украины в Турции Василий Бондар. По словам дипломата, компания уже приобрела земельный участок под строительство. Посол добавил, что к производству «Байрактаров» будут привлечены украинские компании, производящие детали, колеса и запчасти. Незадолго до встречи президента России и Турции в Сочи турецкий лидер Реджеп Эрдоган сообщил, что Владимир Путин ищет сотрудничество с компанией. Позднее турецкий оборонпром заявил, что вопрос о возможном сотрудничестве с Россией не рассматривается.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Траурные мероприятия в Грузии вновь прошли на фоне тяжелых обвинений. Оппозиция и власть ведут принципиальный спор по всем вопросам 14-летней давности, в том числе насчет виноватых в развязывании августовской войны. Сегодня стороны в очередной раз обвинили друг друга в предательстве национальных интересов. Подробности у Ираклия Арагвелидзе.
Годовщину российско-грузинской войны 2008 года, в ходе которой с грузинской стороны погибли 228 мирных жителей, 169 военнослужащих и 19 полицейских, для власти и оппозиции вновь стали поводом для конфронтации. Не помогло и примирительное заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая вечером 7 августа из мемориала в Шиндиси призвала политиков к единству.
Ради прогресса мы должны быть едины. Без единства мы не сможем пройти этот путь. Мы не сможем объединиться с нашими гражданами в Абхазии и в Цинбале. И для этого мы должны оставить царящую в нашей стране ненависть, которая тянет нас на дно. В этой стране все должны работать на наше развитие и объединение Родины. Ради будущего Грузии погибли эти ребята, и мы должны проявить уважение к их памяти. Да, он доверяет
им саболо гамаржобискен. Призыв не был услышан. На сегодняшних траурных мероприятиях на братском кладбище Мухат-Гверды премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили обвинил нацдвижение в том, что оно не смогло предотвратить войну. Говоря о непосредственной дате начала войны, Гарибашвили отвечал, что полемика по данному вопросу брошена оппонентами для отвода глаз.
Это очень печально. Нам приходится говорить о датах. Хотелось бы сказать, что мы все собрались сегодня, чтобы еще раз поклониться нашим героям. Представители прежнего правительства всегда приходили сюда 8 августа. И я хочу напомнить, что рядом стоят члены семей наших солдат-героев, и мы тут говорим о датах.
Обратился он к журналистам. Впрочем, спустя минуту он тут же дал волю эмоциям.
Безрассудная политика бывшего президента Саакашвили, его бесконечные провокационные шаги привели нас к тому, что им не удалось избежать этой трагической войны. Это было предательство Саакашвили и его команды. Они принесли в жертву нашу страну и народ, наших военных.
сказал Гарибашвили. В нацдвижении в долгу не остались. На специальном брифинге председатель партии Ни Камели обвинил власти в пособничестве оккупантам.
Россия силой оружия смогла оккупировать 20% территории в начале 90-х. И то, что враг не мог сделать силой оружия, он смог сделать с помощью мягкой силы. Произошло это в последние годы при этой власти. У нас есть власть, которая четко ни разу не заявила, что Россия оккупант. Нами правят перешедшие черту морального разложения капитулянты и коллаборационисты без родины, которые открыто и без зазрения совести служат врагу.
При этом главной оппозиционной партии убеждены, что полемика вокруг даты начала войны не случайна. Как отметил член политсовета Гия Барамидзе, последние годы правления «Грузинская мечта» стала активно проталкивать российский нарратив о том, что войну развязала Грузия именно 8 августа. Отсюда и смена приоритетов, подчеркнул политик.
Во времена правления национального движения чествования в честь трагических событий проходили и 8 числа, но тогда дата начала войны не имела принципиального значения, потому что тогда никто изнутри не обвинял власть в развязывании войны. Сейчас у нас правительство, которое предательски обвиняет Грузию в развязывании боевых действий. Поэтому этот вопрос сейчас стал предметом развлечения, и сейчас поставлены знаки вопроса. И, исходя из этого, имеет принципиальное значение, когда мы будем отмечать.
К полемике постепенно присоединились и другие политики. Экс-премьер Георгий Гахария считает, что дискуссии о датах и поиске виновных – это то, что мешает объединению страны. И в этом вопросе неправы и власти, и оппозиция.
Война началась именно тогда, когда первый русский солдат перешел границу Грузии. Если говорить конкретно об августовской войне, я уже миллион раз говорил и еще раз повторю, что невозможно развязывать войну на своей территории. Поэтому сегодняшняя полемика о том, кто начал войну и когда началась война, абсолютно не актуальна. Вместо этого, ненужных споров, мы должны вместе позаботиться о суверенитете страны. Это наша ответственность и долг перед погибшими. Сейчас мы не должны никого попрекать, что нам сегодня удалось избежать войны, а тогда нет. Нет, мы должны прекратить эти никчемные споры и продолжить борьбу за восстановление территориальной целостности.
Заявил Гахария возле мемориального памятника в Шиндиси. Политолог Торники Шарашинидзе считает, что политическая борьба между сторонами давно отодвинула значимость трагических событий 14-летней давности.
Правительство пытается оправдать свою позицию любыми средствами. Для этого делается все, в том числе и обвинения в ксенофобии и предательстве тех, кто выступает против излишне осторожной политики властей в отношении России, и это неправильно. На мой взгляд, оппозиция тоже грешит тем, что часто использует очень опасные темы в своих собственных интересах. Правительство готово навесить ярлык на каждого, кто выступает против его политики. Мы должны признать, что правительство очень активно использует тему войны с Россией в политической борьбе и преуспело в этом над оппозицией. Люди действительно боятся войны. Вопрос войны, который подняло и ежедневно проталкивает правительство, все еще успешно на них работает, и мы, вероятно, услышим такие заявления в будущем, поскольку они знают, что эти заявления делают свое дело.
Заключил Торнике Шарашинидзе. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
В Цхинвале тоже вспоминают жертв августовской войны 2008 года. Памятные мероприятия начались еще вчера молебном в храме Пресвятой Богородицы. Президент самопровозглашенной республики Алан Гаглоев заявил, что святая обязанность каждого сохранить и передавать из поколения в поколение историческую правду. Он также поблагодарил Россию за спасение народа Южной Осетии. Ирина Келексаева передает из Цхинвали.
Памятные мероприятия в 14-ю годовщину августовской войны 8-го года начались в Цхинвале 7 августа, в день начала военных действий против Южной Осетии. В храмах прошли богослужения по погибшим 14 лет назад мирным жителям и военнослужащим. В Национальном музее открылась тематическая фотовыставка. Президент Алан Гаглоев в интервью местным СМИ говорил о важности исторической памяти.
Долг каждого из нас помнить обо всех погибших, не забывать их, потому что нация, которая забывает свою историю, не имеет будущего. Конечно, все приходят и на эти мероприятия с печальными лицами и сердцами, которые до сих пор болят. Но это наша жизнь и наша история, которую уже не изменить.
Каждый год вспоминают трагические дни августа 2008 года и жители Южной Осетии, которые их пережили. Официальные новостные ресурсы оживляют память о пятидневной войне живыми свидетельствами. 37-летняя жительница Цхинвала Тамара находилась в городе во время вторжения грузинских войск. В беседе с «Эхом Кавказа» она поделилась, что считает эти публикации больше увлечением формой, а не содержанием, попыткой поставить СМИ себе галочку в освещении событий. Хотя людей больше волнуют вопросы, на которые они до сих пор не получили ответов, к примеру, о расследовании военных преступлений и так далее. «Мои воспоминания, продолжает Тамара, по большей части блокировались, как защитная реакция.
Какие-то вещи помню очень хорошо, а какие-то вещи, какие-то другие события у меня полностью вымыло из памяти. Видимо, это была защитная реакция. Это я позже поняла, когда мне рассказывали, что при мне там истерика у женщины случилась, а я, оказывается, это напрочь забыла об этом. 7 на 8 я была в комитете информации и печати, оттуда нас привезли домой, по домам развезли. И, честно говоря, я не верила, что вот было же вот заявление по телевидению, Саакашвили ведь заявил, что ничего не будет и все будет хорошо, и там, что он коридор открывает и все такое, что войны не будет. Даже соседям я пообещала, что обстрелы скоро прекратятся. И честно говоря, в 21 веке я не думала, что с людьми могут так поступить. Но в этот же вечер начали сразу же из тяжелого, из градов, когда уже начали бомбить, то, в общем, стало ясно, что так легко не отделаемся. Одним из таких моментов, когда я поняла, что все серьезно, был в ночь, когда с 7 на 8, по-моему, это было или с 8 на 9, но это не так важно. Когда мы сидели, отсиживались в подвале, я в какой-то момент тут взглянула вниз. Я увидела, как воробушек, птичка, в черном темном подвале, где нету света, у меня на кроссовке белой сидел воробушек, весь съежившийся, ну, дрожал. И не хотел слезать, видимо, он понял, что я что-то живое, что я живое существо, и прижался ко мне, чтобы быть ближе к жизни и как-то уйти таким образом от смерти. Я потом взяла этого воробушка и поднялась с подвала на подъезд, чтобы выпустить, и он никак не хотел слезать с моей руки. Есть важные вещи, которые мне хочется иногда сказать. Иногда слов для этого не хватает. Иногда это становится бессмысленным, когда ты хочешь рассказать историю, которая априори должна поведать о человеческой судьбе, которая, опять-таки, ставится во главу угла. И журналистика призвана это показать. А ты понимаешь, что плевать на тебя, кто хотел. Ты простой человек, и когда бывает война, то ты можешь стать просто статистикой у кого-то там на счету. То это тоже блокирует. Это, вот это понимание причин, почему в 21 веке люди не могут на этом кругу-шарике ужиться и без вот каких-то диких притязаний друг к другу.
На фоне украинских событий угостинское общество все чаще говорит и о явных попытках нивелировать события августа 2008 года перед мировым сообществом, сместить акценты и подменить факты 14-летней давности. Высказалась на своей странице в социальной сети по этому поводу и 27-летняя жительница Цхинвала Инга, которая в беседе с «Эхом Кавказа» поделилась.
Я бы сказала, может быть, что это не очень корректная формулировка про нивелирование, но то, что происходящее сейчас и вина России, она как будто бы замазала ту историю, да, которая произошла 14 лет назад. То есть я теперь считаю, что вот Россия нападает на соседние страны, и Россия полностью виновата во всем том, что произошло в 2008 году. У меня даже в комментарии к моему посту вот пришел знакомый парень, грузин, он мой ровесник. И вот его позиция была в том, что уже не важно, кто на кого напал, что, мол, справедливости вы не дождетесь, потому что сейчас есть только одна правильная сторона, и она быть против России. Вот Грузия против России, значит, все будут поддерживать Грузию. Вот, а на вас как бы всем уже и все равно. Тем не менее, и я, и многие жители Осетии в этот день стараются напоминать, что 14 лет назад, ночь 7 на 8 августа, грузинские войска начали обстреливать Цхинвал. И это зафиксировано на видео, которое потом использовали медиа, говоря, что это бомбежка горе. Но ведь это не так. Несмотря на то, что сейчас происходит в мире, не только в Украине, жители Южной Осетии продолжают верить в то, что рано или поздно наступит справедливость и для них. и те военные преступления, которые совершались на территории Южной Осетии, тоже привлекут столько же внимания и будут справедливо расследованы международным судом.
По словам собеседницы «Эхо Кавказа», ее пост в социальных сетях стал реакцией в том числе на митинги отдельных граждан России против оккупации, проживающих в данный момент в Тбилиси. Сегодня распространил специальное заявление МИД Республики, в котором сказано, цитата, «Спустя 14 лет Южная Осетия не оставляет надежды на то, что рано или поздно будет проведено не формальное, а всестороннее объективное расследование событий августа 2008 года, а вслед за этими всех преступлений националистической Грузии против югоостенского народа. Твердо убеждены, что призыв к мировому сообществу осудить военные преступления Грузии и геноцид остенского народа будет услышан. Грузинские власти должны признать свою ответственность, а военные преступники предстать перед судом и понести заслуженное наказание». Конец цитаты. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем нашу программу. Рассмотрение вопроса о ратификации Абхазо-Российского соглашения по госдаче Пицунда парламентом самопровозглашенной республики откладывается из-за возвращения запроса депутатов, направленного ими в Конституционный суд. В юридических нюансах возникшей коллизии решил разобраться наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Внимание участников, идущей несколько недель бурной дискуссии о ратификации Абхазско-Российского межправительственного соглашения по госдаче Пицунда, не могли не привлечь появившиеся в СМИ вечером 3 августа сообщения о том, что Конституционный суд Абхазии вернул в парламент запрос о соответствии соглашения положениям Конституции Республики и материалы по нему. В сообщениях говорилось о том, что согласно определению ИО руководителя аппарата КС, который сослался на кодекс о конституционной юрисдикции, заявитель в обращении должен привести свою позицию по поставленному вопросу и указать положения, которые противоречили бы Конституции Абхазии. Некоторые языки, и не только злые, стали рассуждать о возникшей коллизии, используя спортивную терминологию. Например, что общество наблюдает тут игру в пинг-понг. Обычно раньше наблюдатели именовали так обмен в публичном пространстве полемическими заявлениями и комментариями политических сил, провластных и оппозиционных. Но в данном случае имелось в виду другое, что многие представители законотворческой и судебной ветвей власти, оказавшись между двух огней, исполнительной властью и протестами недовольных, пытаются переложить ответственность за решение вопроса друг на друга. Зазвучали также такие слова, как «отфутболить», «спехотехника». Но другие наблюдатели высказали согласие с тем, что запрос был действительно составлен с нарушением юрисдикции. Послушаем аргументацию в телеэфире ИО руководителя аппарата КС Марины Пили в 2014-2020 годах министра юстиции республики. Вот что она в частности говорит про поступивший запрос.
После регистрации председателем Конституционного суда он в первую очередь адресовывается руководителю аппарата, который проверяет обращение с приложенными к нему документами на предмет соответствия требованиям Кодекса о конституционной юрисдикции Республики Абхазия. В статье 33 также содержится требование к заявителю четко обозначить свою позицию по поставленному вопросу и со ссылкой на нормы Конституции. То есть заявитель должен указать, какие положения акта или, как в данном случае, соглашения, по мнению самого заявителя, не соответствуют Конституции, и привести свою правовую аргументацию. Это очень важное требование. После возвращения материалов заявителю, но заявитель, с одной стороны, может обжаловать определение аппарата в адрес председателя уже Конституционного суда. С другой стороны, хочу отметить, что то основание, по которому вынесено определение, то есть не обращение парламента не отвечает по форме требованиям кодекса, оно устранимо, и парламент в случае устранения вот этих недостатков, указанных в определении, может вновь обратиться в Конституционный суд Республики Абхазия. Причем хочу подчеркнуть, что если парламент устранит недостатки в течение 10 дней и представит вновь свое обращение в Конституционный суд, то оно будет считаться принятым в момент его первоначального обращения, то есть 1 августа.
Тут надо, конечно, учесть, что депутаты находятся сейчас на парламентских каникулах до 9 сентября, как было объявлено в день последнего заседания весенне-летней сессии. Так или иначе, но сегодня «Эхо Кавказа» связалось с председателем парламентского комитета по государственно-правовой политике Даутом Хутаба. И вот какой у нас состоялся разговор.
Нет конкретного решения, я не могу вам сказать. Это, наверное, спикер должен определять. Я не голосовал даже за то, чтобы мы обращались.
А почему?
Я посчитал, ну, лично для меня, как мне кажется, противоречия Конституции нет.
Ну, и сейчас, я не знаю, у многих такое ощущение, что никто не хочет на себя брать ответственность, да, и Конституция...
Что значит никто не... Парламенту в любом случае придется брать на себя ответственность.
Нет, ну, в парламенте, может, многие рассчитывали, что вот Конституционный суд скажет, все нормально, и тогда уже мы будем принимать решение. Или скажет, ненормально.
А сейчас... Ну, если бы, да, если бы Конституционный суд принял решение в том, что данное соглашение противоречит Конституции Республики Абхазии, вопрос вообще бы снялся бы, потому что по нашему законодательству нельзя ратифицировать соглашение и вообще участвовать в соглашениях, которые противоречат Конституции. Тогда вопрос снялся бы сам по себе, мы просто не стали бы его рассматривать и все. И...
Ну, а вам показалось убедительным вот то, что в запросе должны уже сами сформулировать свою позицию?
Нет, ну если требует законодательство, если кодекс, с чем руководствуется Конституционный суд, требует, то значит необходимо.
Ясно.
Наверное, были какие-то недочеты с нашей стороны, со стороны парламента, когда отправляли запрос. Угу. Я не думаю, что Конституционный суд повел себя здесь неверно, поэтому как бы здесь смысла протестовать я тоже не вижу.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Время кавказских новостей» в студии Нана Плиева.
Председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никомели ответил на заявление премьер-министра Грузии Иракли Гарибашвили, который сегодня возложил ответственность за российско-грузинскую войну 2008 года на экс-президента страны Михаила Саакашвили. Мелия назвал представителей действующей власти безродными капитулянтами и российскими коллаборационистами и заявил, что они открыто служат врагу. Цитата. «Россия силой оружия и военной силой смогла занять 20% территории в начале 90-х, и то, что враг не смог сделать силой оружия, он смог сделать мягко силы в последние годы при этом правительстве. У нас власть, которая ни разу четко не заявила, что Россия оккупант, нами управляют безродные капитулянты, коллаборационисты, которые перешли за грань морального разложения, им больше не стыдно. Они открыто и без зазрения совести служат врагу», конец цитаты, заявил оппозиционный политик. Раскритиковал власти страны в 14-ю годовщину августовской войны 2008 года и бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария, цитата. «Сегодня вместо того, чтобы грузины спорили о том, когда началась война и кто ее начал, мы должны вместе позаботиться о суверенитете страны. Это наша ответственность и долг перед погибшими ребятами», заявил он в селе Шиндеси, где похоронены погибшие в 2008 году военнослужащие. Гахари отметил, что война началась тогда, когда первый российский солдат перешел границу Грузии, что невозможно начать войну на собственной территории. Поэтому вопросы, кто начал войну и когда началась война, абсолютно не актуальны. По словам бывшего премьер-министра, Россия оккупант, и сегодня грузины в Украине вместе с украинским народом защищают независимость и территориальную целостность, в том числе и Грузии, а также ее будущее. В Цхинвале у мемориального комплекса защитникам Южной Осетии прошла памятная церемония в память о жертвах войны 2008 года. На нее пришли президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглов, экс-президент Леонид Тибилов, спикер парламента республики Северная Осетия Алани Алексей Мачнев, представитель России в Цхинвале Марат Кулахметов и жители Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что, цитата, «благодаря российской поддержке Южная Осетия выстояла и восстановила свою страну, показала всему миру непреклонную волю осетинского народа к свободе и справедливости. Южная Осетия будет всегда благодарна народу России и ее руководству, монумент, у которого мы сейчас стоим, олицетворяет российско-осетинскую взаимопомощь, сплоченность, нашу победу и вечную память тем, кто отдал свои жизни за нашу свободу», конец цитаты, сказал он. После августа 2008 года акция ежегодно проводилась на центральной площади Цхинвали, на лестнице перед зданием парламента. В этом году оно было перенесено на территорию нового мемориального комплекса. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили сегодня заявил, что въезжающие в страну российские туристы не представляют угрозы для страны. Он повторил, что из России приезжают столько же людей, сколько до пандемии. И добавил, что тысячи российских солдат находятся в Грузии без всякой визы. Цитата: «Отсюда в нескольких километрах стоят российские солдаты без всяких виз, разрешений, документов, с танками и вооружениями. И мы говорим об этом каждодневной опасности. Привязать к этому то, что приезд туристов создает дополнительные угрозы, обычный популизм, который перерос в ксенофобию», отметил председатель грузинского парламента.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. И продолжаем главную тему дня – 8 августа 2022 года, 14-я годовщина августовской войны. Россия помнит об этом августе и намерена также напомнить властям Грузии, чем закончилось для Тбилиси столкновение с Москвой. Бывший президент Медведев и голос российского МИДа Мария Захарова в 14-ю годовщину грузино-российской войны дали понять – Тбилиси очень скоро придется выбирать либо полную лояльность Москве, либо сомнительное будущее с вероятностью украинского сценария. Владимир Унанян с подробностями.
14-ю годовщину августовской войны не обошли вниманием в России. Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале порассуждал на тему преемственности войны в Грузии в 2008 и нынешней войны в Украине. Чиновник, занимавший в то время пост президента России, дал понять, что нападение на Грузию было предупреждением США и НАТО. Но они не прислушались, и случился февраль 2022 года.
Действия по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года были предприняты для защиты граждан. В то же время это был сигнал для США и НАТО о необходимости прислушиваться к опасениям России. Ситуация на Кавказе изменилась, но США и НАТО не услышали и не поняли, проигнорировали, продолжили свой чрезвычайно опасный курс. В 2022-м нам пришлось ответить гораздо жестче. Теперь необратимо изменился весь мир.
На этом февральский ястреб российской политики не остановился, дав пространное интервью агентству ТАСС, в котором повторил тезис о связи двух войн, которые, по его мнению, являются кознями Запада. При этом Медведев не изменяет ставшей уже традиционной риторике представителей российского политического и дипломатического истеблишмента, используя оскорбительные выражения в адрес соседей.
Это единый процесс и общий замысел, направленный против России. Он состоит в стремлении Запада, прежде всего США и других англосаксонских стран, раскачать у нас ситуацию. Как? Через соседей, непосредственной близости от границ России. Американцы цинично занимались подготовкой грузинских вооруженных сил, вкладывали в этот процесс немалые деньги, послали туда большое количество инструкторов, которые вели мобилизацию грузинской армии, накачивали их оружием, по сути, просто подталкивали безумного фрика Саакашвили к тому, чтобы развязать агрессию против гражданского населения Южной Осетии и российских миротворцев, вместо того, чтобы убеждать его заниматься поиском мирного решения сложнейшего межнационального конфликта, который там назрел, а он повелся, дурилка картонная.
Цель США сегодня, уверен Медведев, прежняя – уничтожить Россию. По его словам, это и есть первопричина того крайне агрессивного русофобского геополитического процесса, который инициировал Запад. При этом Медведев, говоря об Украине, подчеркнуто назвал страну, ставшую объектом российского вторжения, Малороссией, термином, которым пользовались в Российской империи.
Такую же провокационную, скажем прямо, преступную политику США агрессивно ведут и на Украине. Правда, при значительно более активной поддержке окончательно потерявшего самостоятельность Евросоюза. Плоды их русофобской политики мы видим сегодня в этой стране. Попытки стать опереточным диктатором за счет крайнего национализма всегда заканчиваются именно так. Это стоит усвоить разнообразным Зеленским, которых столь рьяно поддерживают западный мир в корыстных целях, весьма далеких от демократии и гуманизма. Именно на совести нынешних властей Малороссии окончательное закапывание минских договоренностей и гибель огромного количества мирных жителей в Донбассе. За это им рано или поздно придется ответить.
Причем отвечать, по мнению Медведева, и Украине, и Грузии придется перед Россией, так как ни Киеву, ни Тбилиси, считает бывший российский президент, не светит членство в НАТО. Медведев уверен, что США и их союзники в итоге не откроют двери альянса для бывших советских республик, так как не захотят связываться с Москвой всерьез.
В альянсе строят невинные рожицы и делают лицемерные заявления, что, мол, наша политика открытых дверей в отношении этих государств остается неизменной. Всячески расшаркиваются и подчеркиваются свое партнерство с ними. Проще говоря, брешут как собаки. И в эти обещания похожи. Перестал верить даже небритый парень в зеленой футболке из Киева. Думаю, Украине и Грузии не видать членства ни в НАТО, ни в Евросоюзе, куда можно попасть только сквозь узкое отверстие Североатлантического альянса.
Открытие второго фронта, которому призывают представители украинского истеблишмента и от которого старательно открещиваются нынешние власти Грузии, Медведев считает нереальным. По словам заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации, для Москвы, Абхазии и Южной Осетии самостоятельные государства, на территории которых находятся российские военные базы. И это хорошо понимают нынешние власти Грузии.
Они не станут еще раз испытывать судьбу и вступать в противоборство с такой державой, как Россия.
Резюмирует Медведев. Впрочем, покладистость грузинской мечты российские власти поощрять не намерены. Во всяком случае, до тех пор, пока Тбилиси официально не откажется от западного курса. Как заявил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, перспективы проведения отложенного раунда женевских дискуссий остаются туманными. Причиной тому действия все того же коллективного Запада.
Пока же перспективы проведения отложенного раунда по-прежнему остаются туманными. Это не наш выбор. Вся ответственность за срыв переговорного процесса и его последствия полностью ложатся на инициаторов таких деструктивных действий и тех, кто им потакает.
По мнению госпожи Захаровой, подоплека игр Запада вокруг дискуссии заключается вместе в Москве в рамках общей линии, направленной на изоляцию России за ее действия в Украине.
Тем самым женевские дискуссии стали заложником геополитики. Надеемся, наши партнеры отдают себе отчет в том, что введенными против России нелегитимными санкциями и другими ограничительными мерами Евросоюз в качестве одной из организаций сопредседателей США, государство-участник, а также Швейцария, принимающая страна, создают дополнительные серьезные трудности. Трудности для и без того непростой работы в рамках женевских дискуссий, чем дискредитирует сам формат и изначальный выбор места проведения встреч.
По мнению наблюдателей, по сути, это означает, что Москва поставила под сомнение возможность дальнейшего проведения встреч в Женеве и дала понять, что будет шантажировать Тбилиси переносом заседаний Швейцарии в другое место. В противном случае единственная платформа хоть какого-то диалога между представителями Тбилиси, Сухуми и Цхинвали может быть закрыта. И это довольно четкий сигнал Грузии, что время, когда можно было усидеть на двух стульях, подходит к концу. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Артобстрел себе в ногу. Дмитрий Мынява полагает, что в нынешней Грузии любая комиссия по расследованию августовской войны обречена стать зеркалом, в котором значительная часть страны увидит себя в весьма неприглядном виде.
Иногда о войне говорят, чтобы не думать о ней. Бурный, нескончаемый поток слов, которые сплетаются в лозунги и чуть ли не в ритуальные заклинания, влечет нас вниз по течению туда, где так много символов и мало смыслов. Если мы сравним публикации разных лет, посвященные годовщине войны 2008 года, то увидим, как эмоции постепенно вытесняют неудобные вопросы. Почему не эвакуировали мирных жителей? Почему на оставленных базах бросили десятки единиц исправной техники? Почему в 2008-м российский контингент в зоне конфликта сохранял статус миротворческого? Таких вопросов десятки, и важно понять, почему мы слышим их все реже. Седативный эффект времени одинаков для всех событий прошлого. Но есть и другие факторы. В эпоху постправды люди предпочитают поиском истины душевный комфорт и тянутся к той информации, которая ему не грозит. Он кажется несовместимым с феноменом войны, однако на помощь хитроумному сознанию приходит так называемая демонстрация добродетеля с присоединением к мнениям, одобряемым обществом. Люди пишут в соцсетях несколько эмоциональных фраз, о погибших делятся парой знаковых фотографий, собирающих сотни лайков, и большая часть СМИ действует в том же духе. Это нормально, однако сопутствующая иллюзия подступка сводит к минимуму соприкосновение с болезненной темой. Кто-то действует расчетливо, но кто-то просто плывет по течению и не тратит время и душевного душевные силы, выясняя 14 лет спустя, как и почему 42-й батальон оказался у Дубовой рощи, где потерял свыше двух десятков бойцов. В конце концов, тема августовской войны давно заляпана политической пропагандой, которой приличные люди испытывают стойкое отвращение. Суть предъявляемых Саакашвили и его партии претензий никогда не менялась, но в 2008-2011 годах каждая оппозиционная группа импровизировала по-своему, а после прихода в политику Бедзина Иванишвили произошла своеобразная унификация акцентов и аргументов. Условным водоразделом стала пресс-конференция 1 ноября 2011 года. Корреспондент IPN и Палитра ТВ спросил, значит ли ваше заявление о том, что непродуманное поведение Грузии вызвало еще более непродуманное поведение России, что вы в данной ситуации возлагаете ответственность на грузинскую сторону и рассматриваете ее как инициатора войны? Иванишвили ответил, «Я сошлюсь на заключение Тальявини. Я принес резолюцию ПАСЕ об итогах российско-грузинской войны, за которую проголосовала и грузинская делегация. И в заявлении Тальявини, и в этой резолюции зафиксировано, что грузинская сторона начала боевые действия. Я могу уточнить для тех грузин, кто считает это обидным, и напомнить, как развивался процесс. Вы знаете, что непонятные формирования с осетинской стороны бомбили ляахские села. Я думаю, что Саакашвили должен был защитить это село. Можно было вывести каждого жителя, пригласить международные организации и зафиксировать положение. Саакашвили совершил абсолютно непродуманное действие и начал бомбить Цхинвали. Упомянутая резолюция ПАСЕ номер 1633 – один из самых неудобных для нацдвижения документов, поскольку его представители проголосовали в том числе и за формулировку «артиллерийский обстрел Цхинвали», проведенный без предупреждения вооруженными силами Грузии 7 августа 2008 года, перевел эскалацию на новый уровень открытых и полномасштабных боевых действий. Конец цитаты. Там же было сказано, что использование тяжелой артиллерии и кассетных боеприпасов создало серьезную угрозу гражданскому населению и являлось непропорциональным применением военной силы грузинской стороной. Националы оправдывали это тем, что в резолюции содержалось и осуждение действий России, и призыв не признавать сепаратистские образования. А в рамках предвыборной кампании 2012 года они увидели свой шанс в том, чтобы свести проблему своей ответственности в связи с десятками ошибочных решений к единственному вопросу – кто начал войну? В тот период не только противники нацдвижения, но и многие нейтралы считали, что Саакашвили должен быть как минимум допрошен в связи с его действиями в августе 2008 года. А он, в свою очередь, заявлял, «Ни секунды не буду сотрудничать с этим антигосударственным следствием, конечной целью которого является расшатывание грузинской государственности». Конец цитаты. Новые власти, в свою очередь, пытались расщепить вопрос ответственности на отдельные составляющие. Тогдашний министр юстиции Тея Цулукиани, чтобы отвести обвинение в политизации правосудия, говорила, что расследование проистекает из международных обязательств Грузии. «Моя цель и цель главного прокурора заключается в том, чтобы мы сами расследовали августовскую войну. Если мы этого не сможем и не окажемся профессионалами в достаточной степени, и нам не хватит политической воли, тогда мы будем вынуждены подчиниться Гаагскому процессу, и дело перейдет на уровень международного рассмотрения». А Иванишвили, занимавший тогда пост премьер-министра, заявил, почему Саакашвили не смог избегнуть очевидной провокации, как действовали главнокомандующие правительства, почему высокопоставленные представители власти вмешивались в управление военными операциями, что привело к хаосу и сумятице, чем были вызваны столь большие потери гражданского населения, почему правительство не сумело эвакуировать мирных жителей, как остались без командиров наши резервисты. Конец цитаты. Однако вскоре грузинская мечта пересмотрела приоритеты. Другие обвинения в адрес Саакашвили, вероятно, показались ей более перспективными. Власти как бы посторонились, пропустив вперед прокуроров из Гааги, несмотря на то, что ряд не входит в сферу их интересов, и принялись разрабатывать более надежные с точки зрения общественной поддержки эпизоды. С тех пор они лишь изредка ради красного словца вспоминали о брошенных на произвол судьбы мирных жителях и резервистах, возможно, из избирателям грузинской мечты следует назвать это предательством идеалов. Но тут важнее другой интересный и парадоксальный вопрос. А что произошло бы, если бы Саакашвили вместо того, чтобы отстраняться от угрозы судебного разбирательства, двинулся ей навстречу? Оппоненты Саакашвили всегда считали созданную после войны парламентскую комиссию сервильной. Большинство ее членов действительно избегало острых вопросов и конфликтовало с единственным свидетелем, который шел против генеральной линии, бывшим послом Грузии в России Эроси Кицмаришвили. Он говорил, что руководители страны неоднократно обсуждали применение силы в Цхинвальском регионе и что мы сделали именно то, что хотели русские. Но даже в том составе комиссия не могла обойти стороной злободневные темы. В связи с проблемой мирных жителей, командовавший грузинским миротворческим контингентом Мамука Курашвили заявил, что план их эвакуации существовал, но было очень трудно представить, что против нас выступит такая сила. Конец цитаты. Секретарь Совбеза Александр Ломая сказал, что полномасштабная агрессия и оккупация не рассматривалась ни нами, ни каким-либо государством как реалистичный сценарий. Начальник Объединенного штаба Заза Гогава сказал: «Мы не ждали того, что случилось 9 августа, что началось 7-го. На основании информации, поступившей из департаментов военной, внешней разведки и контрразведки, ни одно действие не указывало на агрессию такого уровня. Судя по всему, власти не обратили внимания ни на масштабные маневры российских войск, ни на их перемещение непосредственно перед войной, ни на работу российских военных железнодорожников в Абхазии, ни на заявления политиков и дипломатов, ни на эвакуацию жителей Цхинвали, так словно их лишило зрения и слуха сказанная Михаилом Саакашвили фраза. Русские проговорились несколько раз, что Южная Осетия их не интересует. Они проговорились». Гугава также сказал, что сначала атака на Цхинвали не планировалась, она началась позже, исходя из развернувшихся событий, причем прямого приказа атаковать город не было. Тем не менее, в рамках описанной им импровизации в Цхинвале ввели не только собранные у Никози силы. Тема импровизации не исчерпывается боями в Цхинвале. В 2013-м Саакашвили утверждал в интервью ОВГ, что 8 августа утром спецслужбы одной из дружественных европейских стран передали ему сценарий, который описывал вторжение 20-тысячной российской колонны со стороны Ларса с последующим окружением грузинских сел в Цхинвальском регионе, и это заставило его все изменить. Допустим, что Саакашвили действительно испугался стремительного броска 20-тысячной армады с техникой через горные теснины, где толковые взрывники могли заблокировать движение на долгое время, и даже небольшие подразделения в ключевых местах нанесли бы противнику ощутимый урон. Что же он предпринял на угрожаемом направлении? Год назад Георгий Кулумбеков, который в 2008-м руководил пограничниками в Дариальском ущелье, рассказал изданию «Таймер G», что из-за угрозы вторжения он 9 августа без всякого разрешения решил перекрыть выход из тоннеля и русла реки. Он по собственной инициативе добыл грузовик в дорожной службе района, а горючее в близлежащем монастыре привлек к работам тракториста. Пограничники также говорили проходившим по мосту в сторону России людям, что он заминирован, а он не был, рассчитывая ввести русских в заблуждение, и позже убедили начальство прислать инженеров. Местные жители подтверждают отдельные детали и вспоминают, что пограничники действовали энергично, но важно установить, какие меры приняло военно-политическое руководство страны, если оно действительно ожидало вторжения со стороны Дариальского ущелья и не уповало исключительно на добрую волю монахов и трактористов. Десятки эпизодов буквально излучают ложь, глупость, трусость, некомпетентность, но общественность обычно видит в словосочетании «преступная ошибка», усиливающую впечатление метафору, а не причину для расследования. Можно вспомнить о бывшем президенте Аргентины Леопольдо Гальтьери, осужденном за преступные ошибки периода Фолклендской войны на основании выводов, содержащихся в подготовленном аргентинскими военными так называемом «отчете Реттенбаха». В нем нет самобичевания на тему «Мы начали войну», поскольку ее ведение рассматривается как суверенное право нации, а водружение аргентинского флага над спорными островами названо восстановлением попранной Великобритании исторической справедливости. Но там же сказано, чтобы победить в международном противостоянии, нужно иметь не только права, но и власть, надлежащее управление, организованность, хорошо обученные, оснащенные и снабженные силы. Грузинская парламентская комиссия по определению не могла прийти к тем же выводом, что и аргентинская военная. Не только потому, что большинство ее членов хотело обелить Саакашвили и его министров. Суд, где одна сторона обвиняет, а другая защищается, не рассматривается грузинскими политиками, да и многими гражданами, как нормальное органичная часть общественной жизни и политической культуры. В нем видят исключительно репрессивный инструмент, дубинку правящей партии, придаток прокуратуры, а глаголы «судить» и «наказывать» по сути не различают. Саакашвили не смог сказать в 2013-м: «Давайте, допрашивайте меня, судите, я докажу, что вы преследуете невиновного». Вероятно, так же, как он, повели бы себя ключевые фигуры войн 90-х и государственного переворота 1992 года, а также поступят нынешние руководители, когда обвинения предъявят им. Аргентина 80-х, даже после передачи власти гражданским, не являлась идеальным демократическим государством, но там все же существовали определенные традиции, отношение к суду было иным. В том числе и по этой причине хунта предпочитала внесудебные расправы. Парламентская комиссия не выискивала ошибки и тем более должностные преступления грузинских руководителей, а скорее пыталась свести воедино все сюжеты, формирующие официальную версию событий. Не касаясь целого ряда внутриполитических аспектов, она тем не менее создавала иллюзию всеобъемлющего, исчерпывающего расследования. Большая часть ее членов откровенно подыгрывала исполнительной власти, но ее материалы все же содержат множество интересных, порой противоречащих друг другу и здравому смыслу ответов. В какой-то момент они исчезли с сайта парламента. Официальная версия о кибератаке, о каком-то непонятном механическом переносе прозвучали не очень убедительно. Российская агрессия не индульгенция, которая полностью оправдывает грузинское руководство. Оптимистично имевшие мало общего с реальностью реляции Саакашвили после начала боевых действий, то ли он лгал, то ли ему лгали, то ли это был немного пропагандистский трюк, вдохновили некоторых жителей, собиравшихся уехать из зоны конфликта, и они остались. Часть из них вскоре убили в ходе этнических чисток. 21 января 2021 года ЕСПЧ возложил на Российскую Федерацию ответственность за нарушение Европейской конвенции по правам человека. Убийства, пытки, уничтожение имущества граждан Грузии на оккупированных территориях. Но такие, безусловно, очень важные вердикты не снимают ответственности с грузинского правительства за фактический отказ от эвакуации множества мирных жителей или за упомянутые выше пропагандистские манипуляции или за крайне сомнительные решения, которые привели к потере Кадорского ущелья, Ахалгорского района и так далее. В своем выдающемся труде «Вопрос о виновности» Карл Ясперс призывал различать уголовную, политическую, моральную и метафизическую виновность, несмотря на то, что им свойственно взаимопроникновение. Оставив в стороне метафизику, о которой грузинские лидеры размышляют мало и разве что на больничной койке, мы увидим, что они постоянно смешивают различные аспекты, прежде всего уголовные и политические. В первом случае речь идет об объективно доказуемых действиях, нарушающих недвусмысленные законы. Инстанцией является суд. Во втором, виновность проистекает из действий государственных деятелей, распространяясь и на граждан, поскольку каждый человек отвечает вместе с другими за то, как им правят. Инстанцией является власть и воля победителя. Но в современной Грузии все сводится к дикой гибридной формуле. Кто властвует, тот и наказывает. Перед президентскими выборами 2018 года поддержанная грузинской мечтой Саломе Зурабишвили заявила в эфире ТВ «Первели»: «Мы бомбили наше население. Прав на это нет ни у одного президента. Как мы можем говорить на следующий день, что мы хотим единства этой страны?» Бедзина Иванишвили и другие лидеры мечты поддержали Зурабишвили, но позже тему, по сути, изъяли из обращения. Не только и не столько из-за того, что пропаганда нацдвижения связывала ее с интересами Кремля, но и потому, что этноцентризм и этноэгоизм многих избирателей мешает им увидеть в жителях Цхинвали наше население. Они могут признавать их согражданами формально, на словах, но не чувствовать с ними связи. А правящая партия стремится не раздражать какую бы то ни было часть электората, если только не рассчитывает на ощутимые бонусы. Элите, зависящей от политической конъюнктуры, как от героина, да и широким массам, по всей видимости, не нужен грузинский отчет Реттенбаха, поскольку он стал бы гигантским зеркалом, которое отразило бы удручающее, постыдное состояние государства и общества. Намного проще демонстрировать добродетель в СМИ и соцсетях, делясь сентиментальными фотографиями и звонкими лозунгами, и не задумываться о том, что если трагические события не будут расследованы, то они, скорее всего, повторятся. Но истина, по крайней мере, поначалу, причиняет боль, и к ней стремятся далеко не все.
Дмитрий Маниава подвел черту под обсуждением главного события сегодняшнего дня, 14-й годовщины августовской войны России и Грузии. Позицию Дмитрия Маниавы прочитал Демис Паландов.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. В Абхазии ЧП. Главный санитарный врач самопровозглашенной республики Людмила Скорик отсутствует на рабочем месте с 25 июля. Она не отвечает на звонки и электронную почту. Абхазский Минздрав начал служебную проверку. С подробностями интриги наш сухумский корреспондент Анаид Гагарян.
О том, что Людмила Скорик отсутствует на рабочем месте и не выходит на связь, абхазские СМИ обнаружили 5 августа, когда под председательством министра здравоохранения Эдуарда Будба состоялось заседание оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. Вопреки традиции, главного санитарного врача страны на заседании штаба не было. Журналисты стали бить тревогу. В соцсетях был опубликован пост «Кто в курсе, где Скорик?». Комментаторы начали писать под постом разные версии, вплоть до уголовных, что Скорик уехала из страны с большой суммой денег. Один из пользователей предположил, а вдруг человеку плохо, надо к ней домой съездить, проверить, мало ли что. Мы гадаем, а ответственные органы власти, которые обязаны нас информировать, молчат. В субботу 6 августа телеграм-канал The News опубликовал короткое интервью главного санитарного врача Людмилы Скорик из архива и подпись к нему «Все молчат, и мы молчим». Сегодня «Эхо Кавказа» попыталась связаться с Людмилой Вильбертовной, однако ее телефон отключен. Пресс-секретарь Минздрава Дамир Касланзе сообщил «Эхо Кавказа».
Главный санитарный врач республиканской сессии действительно отсутствует на рабочем месте с 5 июля. Людмила Вильбертовна Скорик не сообщила руководству Министерства здравоохранения о причинах невыхода на работу, а также не пришла на совещание к министру здравоохранения о эпидемиологической обстановке, хотя и была заранее предупреждена. Также сообщаем, что Людмила Скорик не выходит на связь и не отвечает на телефонные звонки. Со стороны Минздрава проводится служебная проверка, по итогам которой будут приняты соответствующие меры.
В Минздраве сообщили, что исполняющим обязанности главного санитарного врача в настоящее время является Астан Авицба. Пресс-служба Генпрокуратуры пока не публикует официальную информацию. МВД также не комментирует возникшую ситуацию. Общественный деятель Нукзар Агарба в интервью «Эху Кавказа» заявил, что в первую очередь Людмилу Скорик надо разыскать. По его словам, легко можно проверить, пересекала ли она границу с 25 июля или нет.
Может, сам не у человека какое-то горе случилось. Второе, мне кажется, что это говорит о слабой трудовой дисциплине. Человека две недели нет, его никто не постарался поискать, кроме участников соцсетей. Вообще, что произошло, надо выяснить. Но какие-то выводы преждевременно делать. Подождем, но характер того, что она никому не сказала, ни с кем не поделилась и так скрылась, вот это вызывает немножко подозрений. Ну, в любом случае, надо ждать, что правоохранительные органы разобрались с этой ситуацией. Коронавирус набирает обороты. И сейчас повторяется, спустя два года то же самое, а ее нету. Почему сослуживцы, почему непосредственно начальники, власть сама не понесла, где их человек? Удивительно, что общество, гражданское население бьет тревогу, а органы, которые отвечают за знаки здравоохранения, и всякие кураторы через две недели даже не шелохнули. Или они знают, где она находится, или что-то еще другое.
сказал Нукзар Агарба. Версия о том, что санитарный врач могла скрыться, пока не имеет подтверждений. Однако известно, что санэпидемслужба имеет определенные проблемы с правоохранительными органами. Так, в отчете контрольной палаты Абхазии за 2021 год в пункте 77 указано, что СЭС не предоставила информацию о поступивших и убывших за проверяемый период препаратах, медикаментах и медицинских материалах, предназначенных для цели санитарно-противоэпидемиологических профилактических мероприятий. Контрольная палата направила материалы проверки в Генеральную прокуратуру. Каким выводом пришли следователи Генпрокуратуры, пока не сообщалось. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.